Петербург, которая в этом году отмечает юбилей. Программа посвящена оркестровым коллективам Ленинградского радиокомитета 30-х-50-х годов 20 века.
Говорит Ленинград. Ленинградское радио начинает свои передачи.
Вы слушаете радио Петербург.
100 лет в эфире. История Ленинградского радио и его дома, располагающегося некогда на улице Ракова, ныне Итальянской, 27, поистине уникальна. И это не простые слова. За кажущейся пафосностью фразы «столетие». Столетие жизни людей, художественных коллективов, возводивших, как сейчас бы сказали, творческое пространство, охватывающее миллионы людей в нашей стране. Ленинградскому радио отдавали свой талант и порой жизнь те, кто служил во имя добра, просвещения, культуры нации, кто поддерживал изможденный блокадный город в годы войны, кто создавал и строил новую страну после победы. Об истории Ленинградского радио, о разных периодах его жизни написано не так много. Среди воспоминаний, которые, на мой взгляд, очень ярко передают творческую атмосферу и жизнь дома радио, книги Льва Соломоновича Мархасёва, посвятившего свою жизнь радио. Удивительного человека, блестящего журналиста, великолепного рассказчика, сценариста, писателя, автора огромного количества радиоработ, которыми мы гордимся. И до сей поры с удовольствием передаем в эфир его авторские программы, которые имеют удивительное свойство не стареть. Это золотой фонд нашего радио. Радио Петербург. Каждый раз, когда я объявляю программу Льва Мархасёва в легком жанре с участием Игоря Дмитриева, словно попадаю в то время и вижу каждого из них. Слышу всегда мягкий и интеллигентный голос Льва Соломоновича Мархасёва, который никогда не повышал его. Вижу его легкую и чуть хитрую полуулыбку. Вижу, как в легендарной третьей студии Дома радио сидит перед микрофоном, как сейчас бы сказали, звезда театра и кино Игорь Дмитриев и послушно выполняет все указания звукорежиссера Ирены Степановой. Сегодня на фасаде дома радиотабличка, повествующая о годах, авторах постройки здания дома на Итальянской, 27, и учреждении, которое вложило в него в 1911 году немалую сумму. По окончанию строительства благородное собрание Петербурга, владельцы здания, так и не въехали в него. Началась Первая мировая война, и на фасаде недостроенного здания появилась надпись «Дом не Петербургского, а Петроградского благородного собрания». А в скором времени в доме был открыт лазарет Японского Красного Креста. Недостающие в нашей передаче страницы истории здания допишут их новые владельцы. Мы же будем вспоминать его в тот период, когда там царило Ленинградское радио с 1933-34 года. Архитекторы, братья Косяковы, сделали уникальный в своем роде проект, который в дальнейшем с небольшими перестройками внутри стал местом притяжения самых интереснейших людей города – артистов, музыкантов, писателей, поэтов и ученых. Казенный лозунг «Культура в массы» был наполнен великолепным художественным радиовещанием. Симфонический оркестр, духовой, оркестр народных инструментов, хоровой и джазовые коллективы. Дом жил, звучал и рождал новые творческие формы, открывал новые таланты и щедро делился этим, отдавая эфиру лучшее. Уже не было на фасаде таблички благородного собрания, но дом радио, по сути, сыграл его роль. Вернет ли себе дом радио былое предназначение и оправдает нанесенный на фасад новую табличку благородного собрания, покажет время. Ну а мы вернемся в 30-40-е годы 20 века. Августа 1932 года в оркестр Ленинградского радиокомитета принимают штатным дирижером 25-летнего Карла Элиасберга, выпускника Ленинградской консерватории, концертмейстера и дирижера театра музыкальной комедии, где и состоялся его первый дирижерский дебют. Оркестр много работает. Концерты на радио, выездные концерты, в том числе в Большом зале филармонии и даже гастроли в Москве. В исполнении оркестра по радио звучат лучшие образцы классической музыки, новые сочинения ленинградских композиторов. 20-летний Дмитрий Шостакович, волнуясь и запинаясь, читает вступительное слово перед трансляцией своего нового сочинения. Тогда большая часть программ радио, почти 85%, шли, так сказать, живьем, в прямом эфире, как сейчас бы сказали. По окончанию любого концерта в прямом эфире, спектакля, у дома радио собирались поклонники, встречая аплодисментами, цветами и просьбами получить автограф артистов. В 1939 году в Ленинградский радиокомитет приходит еще один яркий и молодой музыкант – Николай Минх. Выпускник фортепианного отделения Пензенского музыкального училища и Ленинградского центрального музыкального техникума, ныне музыкальное училище имени Мусоргского. Молодой музыкант блистательно владеет не только фортепиано, композицией, делает джазовые аранжировки, играет на аккордеоне. За плечами классы известных педагогов по фортепиано Михаила Друзкина и композиции Петра Рязанова, а также работа в джазовых ансамблях знаменитой ленинградской джаз-капелли, где звучали его первые авторские композиции и аранжировки. В музыкальной биографии молодого музыканта и знаменитый тео-джаз Леонида Утесова. «Юноша пришел в оркестр, – вспоминал сам Леонид Утесов, – и победил мастерством пианиста интереснейшей импровизационной магии исполнения. Еще какой-то мальчишеской симпатии. Ах, как он пришелся ко двору! Его трудолюбие, темперамент и подлинное дарование дали удивительные результаты. Творческий рост у него был поразительно стремительный, что приводило меня в восторг. Помимо всех его музыкальных возможностей, он проявлял еще и актерское дарование. Как прекрасно играл он в пьесе «Музыкальный магазин» настройщика роялей, а как в фильме «Веселые ребята». Посмотрите, и вы порадуетесь. А его оркестровки? Возьмите альбом пластинок нашего оркестра тех лет и посмотрите. Обработка Николая Минха. Как это очаровательно и с какой блестящей выдумкой. Слушаешь, и кажется, что это сделано сегодня.
Ах, что такое движется там по реке? Белым дымом играет и блещет металлом на солнце.
Что такое слышится там до реки? Эти звуки и стомы знакомые навстречу летят.
Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали.
Лебедем белым скользя по
кто-то стоит на палубе, там у перил, и смеется, и плачет, и машет привет на платочком.
И по ветру весеннему нежно поплыл, мне истомый, знакомый, навстречу тот голос родной. Как не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали.
То, что я видел когда-то во сне, гости навстречу везет пароход. Вот с ходни переброшенных хлынул поток. Пассажиры, матросы, вопросы, ответы, улыбки.
Вот личико прелестное, словно цветок, расцветает меж ними большими глазами блестя. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали.
Горло сдавило, и весь я в огне, словно по сердцу идет пароход.
Веселая песенка Николая Минха на стихи Анатолия Дактиля «Пароход» звучит действительно очень ярко и современно даже в 21 веке. Ее исполнили популярные артисты Нона Гришаева и Марк Тишман. Николаю Минху нет и 30, когда он создает свой первый джаз-оркестр в радиокомитете, куда привлекает только энтузиастов джаза. Начинается кропотливая и интересная работа, которую вскоре прервала война. Буквально в первые ее дни весь джаз-оркестр Ленинградского радио был мобилизован. Николай Минх ушел в народное ополчение, командовал взводом, окончил школу младших лейтенантов, а после ранения был направлен в творческую группу политуправления Балтийского флота. Именно там он получает задание создать оркестр при театре Краснознаменного Балтийского флота. Из воспоминаний Николая Минха.
Музыкантов под рукой не было, и я принялся разыскивать в блокадном Ленинграде всех тех, кто прежде работал на радио. Большинство людей я нашел, были они в ужасном состоянии. Барабанщика Сашу Козловского застал умирающим от голода. Целый месяц он отлеживался, прежде чем встал на ноги и начал играть. В итоге у нас собрался большой оркестр. С января 42 года мы начали выступать и прослужили на флоте до самого Дня Победы.
С января 1942 года оркестр под управлением Николая Минха начинает выступать на фронте. За годы войны им было создано 8 концертных программ, которые с огромным удовольствием и радостью слушали бойцы фронта, тыла, жители вновь освобожденных территорий. В 1942 и 1944 годах Николай Минх дирижирует джаз-оркестром в 3 программах артистов театра Балтфлота в Большом зале Ленинградской филармонии. Его песни и оркестровые пьесы звучат в филармонии и в других концертах фронтовых бригад. А 7 ноября 1942 года в блокадном Ленинграде Николай Минх дирижирует премьерой героической комедии «Раскинулось море широко», написанной им в соавторстве с композиторами Львом Круцем и Виктором Витлиным по пьесе Всеволода Вишневского, Александра Крона и Всеволода Азарова. Увертюра к спектаклю, написанной Николаем Минхом, стала настолько популярна, что долгие годы входила в репертуар эстрадного оркестра Ленинградского радио как самостоятельное сочинение.
Thank you.
Вспоминая военный период работы Николая Минха, нельзя обойти вниманием тогда еще молодых солистов, участников концертных программ оркестра. Среди них обладательница удивительного голоса, который мог украсить любую оперную сцену. Но судьба привела ее в джаз-оркестр к Николаю Минху. Это Ольга Нестерова.
Это был великолепный коллектив. И потом я вам хочу сказать, что вот люди, которые работали в те тяжелые годы войны. Они были какой-то необыкновенной, как бы вам сказать, высокой нравственности. Вот сначала, значит, мы были в Ленинграде. Наша база была на площади труда, матросский базовый клуб. Как только стали освобождаться города прибалтийские, мы сразу же перебрались сюда. Мы приехали в Таллин, когда буквально дымились дома от пожарищ. Но мы сразу же рвались в бой. И вот где же мы выступали? Для воинов. В лесу. Вы понимаете, нас освещали, оркестру же надо было играть, чтобы было светло, и фары боевых машин. Это было очень романтично. Был очень даже смешной случай. Мы приехали в одну часть. А они должны были перебазироваться в другое место. Значит, наш концерт был как бы не нужен. А устроиться нам на ночлег даже негде. И вот, значит, кто где. Меня, естественно, как единственную солистку положили на стол. Кто в шкаф залез, кто просто на полу. А у нас такие были акробаты, Карелин и Минаев. Им даже не было места на полу, чтобы где-то спать. И вот все, конечно, были на нервном взводе, таком на нервном взрыве. Все устали, все измучились, все. И вдруг один из них говорит, сделал стойку, ну, говорит, я сплю. Вы представляете, конечно, уже никто до утра не спал. Шуткам и нашему смеху не было конца. Ну, мы тогда были такие молодые, поэтому и все это переносилось совершенно иначе. Потом я хочу сказать, что мы выезжали даже с Николаем Григорьевичем Минком в Финляндию обслуживать наши войска. И там вообще нас так принимали, что сейчас даже трудно в это поверить, что зимой, зимой нам преподносили живую белую сирень.
Тогда в поход в суровые края платком взмахнула у ворот моя любимая. Платком взмахнула у ворот моя любимая. Чтоб все мечты мои сбылись в походах и боях, улыбнись, моя любимая, издалека мне улыбнись, моя любимая.
Прозвучал фрагмент из фантазии на тему песен Матвея Блантера в исполнении Ивана Алексеева, солиста Кировского, ныне Мариинского театра, который также выступал как концертный и эстрадный певец с джаз-оркестром Николая Минха. В бригаде солистов оркестра был актер, режиссер и эстрадный певец Иосиф Горин, много работавший на Ленинградском радио, эстрадный певец Юрий Хачинский, передавший по наследству свой актерский и музыкальный талант сыну, известному актеру советского кино Александру Хачинскому. Среди солистов оркестра певица Анна Харитонова и Михаил Кудрин, Герман Орлов, который первым исполнил шуточную флотскую песенку в обработке Николая Минха «Джеймс Кеннеди», ставшую чрезвычайно популярной.
Джеймс Минх, капитан,
Джеймс Кеннеди,
гордость флота англичан,
Джеймс Кеннеди,
не в тебя ли влюблены,
Джеймс Кеннеди,
шепчут девушки страны,
ши-ши-ши-ши.
Только в море, только в море, безусловно это так.
Только в море, только в море,
может счастлив быть моряк. Вызвал Джеймса адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам. В СССР свести друзьям. Только в море, только в море, безусловно это так.
Только в море, только в море, может счастье.
чудных полян.
Шторм на море и туман. Но отважен капитан. Через шторм и груз ведет. Но и в бурю он поет. Вдруг немецкий перископ. И кричит машина стоп. Очень точно немца бьет. Фриц на дне уже орет.
Только море, безусловно это так. Только море, может счастье быть моряк.
Слышит сверху злобный вой. Мистер Шмидт над головой. Но игра и здесь проста. Ранен дважды, но пришел. Груз советский порт привел.
Как бы храбро дрались, сэр.
Я британский офицер. Шенс Кеннеди.
Только море, только море. Безусловно это так.
И в обратный путь готов. Шенс Кеннеди. Друг советских моряков. Шенс Кеннеди. Все кричат.
Счастливый путь. Шенс Кеннеди. Никогда не позабудь. Шенс Кеннеди.
Только в море, безусловно это так. Только в море, может счастлив быть моряк. А под градом вражьих пуль входит Мурманск, Ливерпуль. И британский офицер носит орден СССР.
В августе 41-го из осажденного города эвакуировался оркестр Ленинградской филармонии. Своих музыкантов увозили и оперные театры. Симфонический оркестр «Радио» остался единственным в осажденном городе. 28 сентября 41 года оркестр радиокомитета играл пятую симфонию Чайковского для Англии из книги Юрия Алянского «Театр в квадрате обстрела». Пока звучала симфония, фашисты бомбили город. Глухие удары проникали и в радиостудию. Вражеские летчики метили в дом радио. Слышно ли было в Лондоне, как рвутся бомбы на улицах Ленинграда? Там, где-нибудь на Пикадилли, могло создаться впечатление, что бомбят саму музыку. Музыка симфонии оказалась созвучной трагедийным событием тех дней. Иногда на пустынных улицах Ленинграда звучала только вторая часть симфонии «Анданте кантабиле» или «Праздничный финал», поражающий силой мажорного звучания могучей оркестровкой. Это снова оживала мечта композитора о победе и празднике. Она сливалась с мечтой ленинградцев. Самый драматический период своей истории – 872 дня ленинградской блокады – оркестр Ленинградского радио переживает с Карлом Элиасбергом. В автобиографии, датированной 3 июня 1955 года, Элиасберг пишет: «Будучи единственным дирижером в городе фронте, я продирижировал 85 открытых симфонических концертов, 254 радиоконцерта, 54 оперных спектакля и ряд шефских концертов. Кроме того, оркестр озвучил ряд хроникальных и документальных фильмов. Весь состав нашего коллектива награжден медалями за оборону Ленинграда». Большая половина открытых концертов, почти 50, прошла в филармонии. Самым памятным и знаковым событием в жизни всего измученного Ленинграда будет блокадная премьера 7-й симфонии Шостаковича. Она пройдет 9 августа 1942 года в переполненном Большом зале филармонии, вспоминает Илья Элиасберг.
«Мне хочется коротко рассказать о том, как жил и работал в годы блокады симфонический оркестр Ленинградского радио, единственный оставшийся в городе крупный музыкальный коллектив. После войны мне доводилось слышать от иностранцев, какое огромное впечатление производили на них концерты из города фронта, каким был тогда Ленинград. Им это представлялось непостижимым. Город, оказавшийся во вражеском кольце, лишенный хлеба, тепла, света, ежедневно подвергающийся зверским обстрелам и бомбежкам, этот город передавал симфонические концерты, в нем рождались новые музыкальные произведения. Летним вечером 42 года в Ленинград прорвался с большой земли военный самолет. Летчик доставил ценнейший груз. Через несколько часов после того, как самолет приземлился, в моих руках оказались 4 тетради, которые я ждал с волнением. Это была партитура 7-й симфонии Шостаковича. Музыка, рожденная в Ленинграде, вернулась в родной город, и нам предстояло донести ее до слушателей. Я читал партитуру и одновременно с восхищением, которое вызывало во мне симфония, испытывал острое чувство тревоги. Передо мной было грандиозное произведение, написанное для увеличенного состава оркестра. Сумеем ли мы осилить, поднять его? И тут на помощь оркестру пришла армия. Музыканты, находящиеся в ее составе, были прикомандированы к нашему коллективу специально для исполнения 7-й симфонии. Некоторые имели предписание. Боец такой-то командируется в оркестр под управлением Элиасберга. Таким образом, нам удалось укомплектовать оркестр, который мог исполнить Ленинградскую симфонию Шостаковича. 7-я симфония – произведение сложное, глубокое, многоплановое. Всем нам очень хотелось донести до слушателя все ее сложности, раскрыть перед ленинградцами ее мощь, ее огромную жизненную силу. А нам самим еще очень и очень не хватало сил. Даже пешие походы на репетицию утомляли, отнимали много дорогого времени. Для разъездов по делам оркестра автоинспекция выдала мне велосипед. И вот наступил памятный всем нам день, 9 августа 1942 года. День премьеры 7-й симфонии Шостаковича в Ленинграде. Известно, что все 80 минут, в течение которых над Ленинградом неслись величественные звуки симфонии, были периодом полного вынужденного затишья вражеских батарей. Советская артиллерия буквально подавила гитлеровцев своим огнем. Ни один воздушный стервятник не потревожил в этот час покоя ленинградского неба. На защиту музыки встала доблестная советская армия. Артиллеристы, моряки, летчики дали Ленинграду возможность насладиться симфонией Шостаковича, которую он посвятил своему родному городу.
И вот, вот она, победа. 10 мая 1945 года в соответствии с указанием Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при Совете народных комиссаров СССР в штат Ленинградского радиокомитета вводится джаз-оркестр в составе 29 единиц месячным фондом зарплаты 31 350 рублей в следующем составе. Далее следует перечень штатных единиц оркестра во главе с его главным дирижером Николаем Минхом. Так началась история оркестра «Победы», как неофициально называли его позднее. История длиною не в одно десятилетие, которое продолжается и сегодня, но об этом позднее. Мы вновь вернемся в 45-й «Победный». К концу года в исполнении коллектива звучат свыше 120 произведений. Американский джаз, песни из кинофильмов, мелодии советских композиторов, романсы в современной обработке. Среди солистов непревзойденный Ефрем Флакс. Обладатель неповторимого, завораживающего голоса с широким диапазоном оттенков. Его артистизм, удивительное обаяние и обширнейший репертуар от классики до эстрады привлекали массу поклонников и, конечно, поклонниц.
О счастье мы мечтали, нас любовь ждала. Пел соловей, сирень цвела. Грустить не надо, пройдет пора разлук, и вновь с тобой друг друга мы найдем. Нас ждет награда за все былые муки, мы опять в родной вернемся домой. Станет день опять безбрежен, и станет взор опять, как прежде, нежен. Пустить не надо, пройдет пора разлуки, вновь с тобой друг друга мы найдем. Знаю, уйдет пора ненастье, знаю. Опять вернется счастье, станет даль ясна, и в мир опять придет весна. Знаю, мы будем вместе вскоре, знаю, опять заблещет зори нас, любовь найдет, она придет, она придет. Грустить не надо, пройдет пора разлуки, и вновь с тобой друг друга мы найдем. Нас ждет награда за все былые муки, мы опять в родной вернемся дом. И станет день опять безбрежен, и станет взор опять, как прежде, нежен. Грустить не надо, пройдет пора разлуки, вновь с тобой друг друга мы найдем.
долгие годы с джаз-оркестром под управлением Николая Минха пела Зоя Рождественская. Ее удивительно светлому и прозрачному голосу, непревзойденному обаянию было подвластно все: и оперные арии, и романсы, и джазовые композиции.
Бьется легкий вечерний снежок, голубые мерцают огни, и звенит под ногами каток, словно в давние школьные дни. Вот и мчишься туда, где огни, я зову, но тебя уже нет. Догони, догони, ты лукаво кричишь мне в ответ. Догони, догони, ты лукаво кричишь мне в ответ. Так живился вечерний снежок, я робел, заходя за тобой. Мы бежали вдвоем на каток, на сверкающий лед голубой. Но туда, где искрятся огни, ты с другим убегала вперед. Догони, догони, только сердце ревниво замрет. Догони, догони, только сердце ревниво замрет. Много дальних и трудных дорог я прошел за любовью своей. Пусть с огнями сверкает каток, пусть снежок завивает сильней. Мы несемся навстречу огню, и коньки подпевают звеня. Догоню, догоню, ты теперь не уйдешь без меня. Догоню, догоню, ты теперь не уйдешь без меня.
Джаз-оркестр под управлением Николая Минха давал концерты и записывал пластинки, играл классические джазовые вещи и современные песни, приобретавшие благодаря оркестру всесоюзную популярность. Звучали цфасмановское интермеццо для кларнета, посвященное Бенни Гудмину. Аккордеонист Юрий Шахнов показывал виртуозное владение инструментом в пьесе «Летящие листья». Звучала рапсодия в блюзовых тонах Джорджа Гершвина. Фантазию на теме песен Матвея Блантера, вальс и сюиты Мартьянова, этюд на тему упражнений Крейцлера. Вещи разные по характеру, звучанию, настроению, лирика и шутка, серьезные раздумья и юмор, прозрачность скрипок и насыщенность медных. Так пишет об оркестре в книге «Антология джаза» Глеб Скороходов. К сожалению, год спустя от всего этого пришлось отказаться. Разогревшаяся, начатая еще в 1946 году кампания по борьбе с безыдейностью и иностранщиной быстро набрала силы и обрушилась на все, что, как объявлялось, имело зарубежное происхождение. Джаз снова оказался в центре мишени критиков, перешедших в наступление на все его качества, составляющие суть явления.
Thank you.
рубеже 40-х и начала 50-х годов в оркестровых коллективах Ленинградского радиокомитета происходит ряд изменений. В 49-м году Илья Элиасберг покидает Большой симфонический оркестр. А весной 53-го года коллектив вообще хотят расформировать. Однако на его защиту становятся Шостакович, Хачатурян и Мравинский, по ходатайству которых музыкантов переводят в штат филармонии, как второй симфонический оркестр. Джаз-оркестр, получивший к этому времени название «Эстрадный оркестр Ленинградского радиокомитета», Николай Минх будет возглавлять до 1952 года. Дальнейшая жизнь самого музыканта уже связана со столицей. Он станет музыкальным руководителем Московского театра эстрады, напишет несколько музыкальных комедий, возглавит эстрадную секцию Союза композиторов Москвы. За дирижерский пульт оркестра «Радио» становится Александр Владимирцев. Начинается новый этап жизни оркестра, историю которого мы расскажем в следующей программе, завершая встречу популярной композицией «Карусель» в обработке и исполнении Юрия Шахнова и джаз-оркестра под управлением Николая Минха. We'll be right back.